Провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которая по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
Здравствуйте, друзья. На канале Медиаметрикс 126-й выпуск программы «Геополитическая кухня». И я ее автор, ведущий Игорь Шатров. В этой студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Программа выходит в сотрудничестве с фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, и поэтому сначала несколько слов о том, что произошло в фонде на уходящей неделе. На минувшей неделе фонд Горчакова провел три крупных конференции. Четвертый молодежный форум «Потсдамские встречи», организованный совместно с германо-российским форумом, посвятили развитию цифровых городов России и Германии как новому пути к сотрудничеству. Приветствую участников, чрезвычайный полномочный посол ФРГ в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич отметил, что отношения между Россией и Германией – это большая мозаика, одним из важных фрагментов которой является молодежный форум «Потсдамских встреч». Молодые участники конференции говорили о том, что урбанизация привела к тому, что экономическая и политическая власть концентрируется в городах, и они, в свою очередь, выступают как полноправные политические акторы. Москва является тому прекрасным примером. Город начинает осуществлять собственную дипломатию. Региональное сотрудничество может быть эффективным инструментом внешней политики. Если каналы официальной дипломатии связаны с напряженностью, то региональное сотрудничество осуществляется без особых сложностей, констатировал основатель и исполнительный директор компании LBRM Дирк Шульце. Еще одним важным событием уходящей недели стала российско-американская конференция по контролю над вооружениями. Ее организаторами выступили фонд Горчакова, Институт США и Канады, Российская академия наук и Российский фонд мира. Американскую делегацию составили известные политики и ученые, представители Центра по контролю над вооружениями и нераспространению, архивы национальной безопасности, общественной организации Global Zero, Национальной академии наук США, Ассоциации контроля над вооружениями, Международной кризисной группы корпорации Карнеги, Брукинского института. За круглым столом обсудили ограничение ущерба, нанесенного отменой договора об РСМД, последствия прекращения действия ДРСМД для договора СНВ-3. И, наконец, в пятницу, 12 апреля, фонд Горчакова и Европейский фонд имени Николи Титулеску провели конференцию «Государство и церковь в российско-румынских традициях» с участием церковных деятелей, ученых и дипломатов из двух стран. Известный политик Адриан Настасе, возглавлявший правительство Румынии в 2000-2004 годах, сказал: «Если говорить об отношениях между нашими странами, то они сейчас переживают не самые теплые времена, но мы работаем над тем, чтобы сблизиться, и наша общая религия может выступить такой точкой связи». А теперь к теме сегодняшней программы. В конце мая во всех странах Евросоюза пройдут выборы в Европарламент. Это будут первые выборы евродепутатов после Брекзита. Ну вот после Брекзита или во время Брекзита в данном случае стоит, конечно, этот нюанс ощущать. Вот вопросы европейской политики и ситуацию в Латвии, в целом в Прибалтике, мы сегодня обсудим с лидером некоммерческой организации «Русский мир Латвии», кандидатом в депутаты Европарламента, что важно, от партии «Действия», Русланом Панкратовым. Добрый день, Руслан.
Добрый день, Игорь.
Ну вот, я начал с Брексита, и не случайно, тут даже не о выборах в Европарламент стоит сейчас, наверное, поговорить в начале нашего общения, а вот о том самом Брексите, или Брекзите, даже правильнее, наверное, который будоражит умы европейцев, британцев точно, я понимаю, что даже сейчас нельзя сказать, вот на данный момент, состоится ли этот Брексит, потому что сроки передвигаются, причем настолько, что даже Тереза Мэй не могла представить. Поэтому, может быть, она и не такой плохой политик. Короче, что говорят в Прибалтике о Брекзите, если вообще говорят, если вообще Латвию, например, интересует Брекзит?
Латвию интересует Брекзит, потому что хорошая часть латвийского населения, и не только латыши, но и русские, русскоязычные, к русскоязычному мы относим все национальности, а их на территории современной Латвии проживает 146, которые считают своим родным языком русский, и они пользуются им в семье. Их волнует потому, что если Брекзит действительно приобретет фактологические очертания, то, скорее всего, они оттуда будут депортированы или им нужно будет легализоваться на каких-то новых условиях. Сейчас они работают, знаете, гражданский паспорт Латвии, он позволяет, приехал, там, как-то, может быть, задекларировался или отметочку поставил, и ты работаешь на совершенно легальных условиях.
Оттуда имеется в виду из Великобритании?
Конечно.
Куда очень много прибалтов уехало?
140 тысяч.
То есть Великобритания на самом
только
деле
Великобритания.
Такая точка притяжения, в общем-то, для Прибалтики, даже больше, чем другие европейские страны.
Ну, 100 тысяч работает в Ирландии, есть Шотландия, Германия, но Великобритания, конечно же, один из таких вот столиц или стран переселения для латвийцев.
И в данном случае это прямой и непосредственный вопрос, получается, вот жителей нынешней Латвии.
Да, их это беспокоит, как же мы, что случится, и если мы говорим вообще о политике и о политике Терезы Мэй, то, видите, есть хорошая такая поговорка или метафора: ты когда долго молишься, что пошел дождь, нужно быть готовым прыгать по лужам. Вот ее предшественник решил блефануть, вероятно, кому-то решил поугрожать, вероятно, не думал о последствиях, ляпнул о том, что «а если вот так, то тогда мы выйдем из Евросоюза». Сказать-то он сказал, а потом, оказывается, по-настоящему теперь нужно выходить, а к этому не готов никто, ни народ, ни англичане, ни англосаксы, ни правительство. И вот этот перенос, на мой взгляд, это, если бы хотели, бы уже вышли. Это не вопрос договора, это вопрос, может быть, забудется, может быть, перед выборами. Когда, посмотрите, как они бомбят. Там решение принимается за полчаса, и через час уже все правительства могут быть уничтожены, и страны просто тоже разбомблены.
Ну, просто политика стала непредсказуемой, по большому счету.
Я бы сказал, она стала безответственной, потому что вот сказать, а потом нести ответственность за свои слова, за свои поступки, дальше, что мы сейчас с вами разбираем, это некое последствие. Где был эпицентр всего этого принятия решения? Вот кто-то решил набить себе очки, набрать их больше, популяристические какие-то вещи себе набрать, сказать, вот давайте мы выйдем из Брекзита, потому что ультимативно. Но не только по отношению в разговоре с Россией ультиматум не работает, во многих странах в политике это не работает, как эти угрозы, это такая извращенная американская дипломатия. И вот теперь нужно нести ответственность, как они будут выходить, кто будет выходить, на каких условиях. И тут же я вам хочу сказать, вот, плавно переходя к другой теме, начинается разговор о том, что у нас Европа теперь, вот Евросоюз, первой скорости, второй скорости, третьей. Я даже догадываюсь, к какой скорости они относят Прибалтику.
Давайте честно, какой? Последний какой-то
скорости? Я думаю, что даже за последнюю, потому что, я вам хочу сказать, катастрофически народ нищает. Это принципиально, вот поиграйте, проникнитесь той фразой, если раньше люди уезжали на заработки куда-то, то сейчас они уезжают из Латвии. Есть в этом разница.
Просто из Латвии,
никуда,
в принципе.
Никуда, а вот отсюда.
Отсюда. Руслан, важный момент. Я не знаю, специально вы этот вопрос как-то обошли, потому что мне казалось, еще и другой вопрос стоит сейчас перед жителями той же Латвии и Прибалтики. Вот вы рассказали о личной заинтересованности вот в ситуации в Великобритании, а я об общем подходе. Зачем Латвия находится в Евросоюзе, если даже Великобритания из него выходит? Обсуждается ли этот вопрос на уровне, ну, общественном и политическом?
У Латвии политика совершенно не самостоятельная. Ни во внешней политике, она идет в фарватере внешнего политического курса США, ни во внутренней. То, что мы, может быть, видим какие-то межхозяйствующие какие-то вещи, но это отдается американцами на откуп. На самом деле, латвийское правительство далеко от проблем народа. Оно занимается казнократством и личным обогащением. Больше их ничего не интересует. А, ну, может быть, знаете, мы все помним Советский Союз, но большинство из наших слушателей, там тоже была показуха. Но вот такой оголтелой, ярой показухи, мне кажется, просто это просто эпогея, вот как можно втирать несуществующие вещи. Вот все на экстра, такие, знаешь, политические экстраверты. Лишь бы кто-то ничего не сказал плохого, мы какое-то балтийское чудо, мы балтийские тигры. Народ вымирает.
Вот я про народ.
30 человек в день, вдумайтесь, для страны, которая раньше при Советском Союзе было 2,5 миллиона, сейчас в официальных уже они начинают признавать, что полторы. Так уже и полторы-то нет, но если не официально, то это около миллиона, 1,1 миллиона, может быть, не
два,
больше.
В два с лишним раза.
Да, во время войны таких не было потерь. Уезжают и никогда не, если люди помоложе, они никогда больше не вернутся, потому что они обрастают друзьями, связями, работы, это берут кредиты, им все нравится, другое отношение, ты трудишься, там ценится талант, ну, в каком-то контексте. Во всяком случае, в Латвии опасность для любого государства, ну, для Латвии это яркий пример, берут на работу по этническому признаку. Вот в госсектор ты не попадешь, если ты не этнический латыш. Причем обратите внимание, не специалист. с латышским языком, предположим, как они нас уверяют, вот вы русские, да,
да обучитесь
строите мосты, языком. Говорите на латышском. Нет, это не спасает, нужно быть латышом. Причем инженера могут уволить, или специалиста какого-то, диспетчера, авиадиспетчера, но поставить латыша, это же несложно, там бумажки ходить, нажимать, кнопочки там, и так далее. Это катастрофа. Вымывается профессионализм. Это значит, мы, если берем методологию Сороса того же, а сейчас правительство, которое современное, вот Латвия, которое пришло к власти в октябре этого года, прошлого года, это соросисты. То есть мы с вами знаем по истории, по методологии, что ну, этой стране остался еще год, два, три, не больше.
Ну, по причине масштаба, конечно. Сорос-то пытался, в общем-то, порезвиться и в России, но не получилось. Поэтому, конечно, слава не всегда, Богу. Где заходит слава Сорос, там да, все заканчивается.
Богу. Ну, венгры там сопротивляются еще. Можно это делать. Посмотрите, вот опять же, на венгров, посмотрите на Грецию, Ципрос. Хотя вот тоже, что там произошло, когда человек мог стать легендой, он мог войти в историю, как, не знаю, как Че Гевара, как Кастро, и вдруг его сломали, или он там купился на какое-то личное обогащение и превратился из символа в какого-то политического червя. Когда, помните, он сказал на образу и подобие, что тоже будет выходить из Евросоюза из-за долгов, чтобы им там Германия как-то списала. Но
вот... Ну вот если просто из-за долгов, это как раз подло и на самом деле непорядочно. Да? Вот если да. Мы говорим уже о принципах каких-то, это другой вопрос. И так как прозвучало из-за долгов, мы, в общем-то, скоро поняли, что ничего не произойдет.
Нет, вот и то же самое вы правильно сказали, что...
Опять дадут в долг просто, вот
да,
и все.
К скоростям, послушайте, ну если это Евросоюза, что значит, а первая скорость, вторая, а почему вот в Латвии, ну вот сейчас, знаете, ну для наших слушателей, наверное, будет шок. Вот я здесь, в Москве, это одна из самых дорогих столиц мира.
Ну да, говорят, иногда она занимает второе место, иногда даже первое место.
Я купил йод и зеленку за 25 рублей.
Это правда, на самом деле обычные медикаменты у нас стоят просто безумно дешево, вот эти простые медикаменты.
А теперь смотрите, а в Латвии я покупаю этот же флакон за 300.
Ну, если переводить на рубли.
Да.
Безумие, конечно.
3 евро. Маленький флакончик в 5
евро. Доходы там в 10 раз выше, чем в России?
Мои родители получают пенсию 200 евро. Это у нас с вами 15 тысяч. Половину они... Ну, они вдвоем, слава богу, да? Но половину они сразу отдают на квартиру за коммунальные услуги. Что-то им остается на питание. Но вот если бы я им не помогал...
Ну, это российский уровень пенсии, на самом деле. Тоже низкий, ну, да, вот... невысокий, но российский. Не выше. Я о чем говорю? Как минимум не выше.
Ну, цены. Знаете, есть какие-то... Знаете, все там говорят, кризис, там, санкции. Я зашел, вы знаете, Прибалтика. Я вырос, в общем-то, и родился в Риге. И для меня рыбный рынок, это, в общем-то, я ориентируюсь. Но, знаете, такого ассортимента... Я даже в Риге не
Руслан,
видел.
Руслан, но тем не менее шпротов нам не хватает. И вот в этот раз я не попросил, надо же было попросить.
Всё, учту.
Ну просто правда. Вот кто не пытался, да, повторить это, не получается. И в данном случае, значит, есть чему поучиться и у Латвии. Нам даже есть чему поучиться.
Ну вот здесь правильный вопрос, я вам хочу сказать. И да, и нет. Конечно же, надо выстраивать добрососедские отношения. Но я вам хочу сказать, я сторонник примаковских принципов. Нет решения русского вопроса.
Никаких
отношений, нет экономических, никаких преференций. Потому что это несерьезно, когда каждый год 16 марта ходят в ВАФНСС, когда русских называют вшами, а при этом наш МИД только ограничивается не деяниями, а только декларирует свою позицию. Это прекрасно, что они декларируют. Но у меня вопрос, это слова. Ой, вы как с хулиганом представьте. Ой, молодой человек, вы не правы, нельзя грабить людей, нельзя их убивать. Ну это что разговоры?
Ну это просто даже, как бы, не знаю, унизительно, наверное, даже так разговаривать.
Да, все понятно.
Для того, кто так разговаривает.
Причем, ну, не знаю, уж спящие, не спящие, или это люди, конечно, деградирующие, я имею в виду чиновничий аппарат, а вместо своих прямых обязанностей начинают, если у них есть там прямые какие-то финансовые или экономические, там квартиры, дома очень много, начинают высшему руководству Российской Федерации рассказывать, знаете, давайте не будем жестких мер делать, потому что там же наши пострадают. Наши все уволены. Вот приезжал...
Наши и так уже пострадали.
Соколов, да, по-моему, министр транспорта, да, он приезжал, и латвийская сторона выпросила у него, так называется, дозволы, чтобы грузовые машины могли доходить до Москвы. И тоже вот кто-то ему что-то нашептал, он прекрасный человек, ничего не могу сказать, он дает команду, не 200, дал 100 на эти грузовые машины. Но компания-то латвийская, соответственно, все русские наши ребята оттуда были уволены и остались работать только латыши. На России.
Нет бы поставить условия.
И при этом они опять рассказывают, что русские, этот Путин там тиран кровавый, Сталин, Гитлер одно и то же, Россия Мордор, и все русские, нет, кто живет в Латвии, враги-оккупанты.
Нам здесь объяснять, конечно, не надо, мы это все понимаем. Вот беда-то в чем. Не всегда, может быть, резко действуем. Давайте так, давайте
расскажем. А здесь сейчас не нужна резкость, да, извините, вот, что перебиваю. Да. Резкость здесь не нужна. Я вам хочу сказать, что я вижу.
Нет, медленно ничего не выходит,
нет,
обратите внимание.
Дело не в скорости.
Это я просто вот вспоминаю.
Потом ход.
Я вспоминаю Крым и понимаю, вот это вот решение.
Вот это нет, это красивая, грамотная работа. Вот правильно, вы прям с губ меня сорвали это все. Должна быть работа. Потому что от бюджета до бюджета, от посольских докладных для служебного пользования довожу до вашего сведения, это не работа. Нужно ее вести системно. Скажем, Владимир Владимирович сначала к федеральному собранию обратился в 2012 году, а потом уже это было в концепции безопасности по поводу самого понятия «русский мир». Понимаете, ну вот мы с вами сидим, и я спрашиваю, Игорь, ломает, да, давно на гармошке не играл, да? Она была лайки, и я тоже сейчас сижу, думаю, быстрее передача закончилась, полялякать хочу. Вот почему люди, которые отвечают здесь, на нашей стороне, на российской стороне, я имею в виду, говорят о российской культуре, они думают, что 16 концертов люли-люли стояли с кокошниками, да. Это понятно. Где физика, где химия, где математика?
Где Гагарин? Вчера был день
космонавтики. Конечно. Посмотрите, как заходили французы. Посмотрите, как китайцы, французы через культуру, китайцы через кухню. Все можно, покажите. Но надо действовать не просто, раз мы фейерверк сделали, а системная должна быть работа. Раз. Второе, обязательно должен быть единый координационный центр. У нас куча различных, именно куча различных всяких, причем МИДовских.
Ну, имеется в виду куча в том плане, что они еще и не взаимодействуют друг с другом.
Да,
то, что их
нет,
много,
да,
это же неплохо на самом
нет,
деле.
На самом деле это хорошо. Да. Взаимодействия нет. Нет взаимодействия. Выделяются средства от правительства Москвы, фонд поддержки соотечественников, Россотрудничество, Русский мир.
Фонд Горчакова, может быть, тоже.
Фон Горчакова, мы, да, с ним дружим, общаемся, дружим, там очень наших много ребят там. А нас вспомнили, и спасибо, большая благодарность МИДу, мы участвовали в фестивале молодежи студентов в 2017 году в Сочи. Нет, нас любят, берегут, это очевидно, понятно. Я говорю о системной работе, о взаимодействии. Нельзя делать 20 концертов одних и тех же, понимаете?
Если... Ну да, по одной линии, по другой,
конечно,
те же самые.
Ну
да,
конечно,
и
все по чуть-чуть, понимаете? Вот есть какие-то там негласные правила, например, не больше 70 тысяч выдавать, там, ой, извините, 700 тысяч, не больше, там, да, эти проекты, чего-то все боятся, то ли в отчетность. Ребят, ну, я стесняюсь спросить, но в чем проблема, напишите четкие, ясные инструкции, чтобы чиновник их не интерпретировал на свое усмотрение, воспитание культуры.
Здесь, Руслан, может, все-таки надо понимать, что мы, конечно, не Соединенные Штаты, в том плане, что мы не печатаем деньги, вот мы их зарабатываем. И, может быть, их действительно не так много на эти нужды.
Здесь дело даже не в деньгах, я хочу вам сказать, хотя в них, конечно, большой экономический ресурс, он очень важен. Я говорю еще и об отношении, и об административной поддержке. Резкие заявления от Марии Захаровой, это прекрасно, не наступает последствий.
Вот, помните, ну, то есть слова и все.
Ну, помните печальный случай, когда сначала Анатолия Курлаева, а потом Ольгу Курлаеву депортировали. Причем как раз мы работали с ней по репортажу. Представляете, ее выводят на шоссе, на нейтралку, по-моему, 1,5-2 километра, ночью с чемоданом, ну, типа, ну вот и чеши туда, там твоя Россия.
И почесала.
Что говорит Мария Захарова? Абсолютно правильно. Мы будем требовать от ЕС, от Брюсселя, что это такое, на каком основании, предоставьте нам материалы. Прошло 2 года. У меня вопрос не к Марии Захаровой, а ко всему МИДу. Где наступающие последствия для латвийской стороны? Где они? Почему ничего? Где конкретно основания? Почему эти люди? Они якобы представляли опасность для безопасности. Мы хотели бы это все аргументировать. Ничего не наступает.
Может,
ай,
быть,
ладно, смотрите.
Я не
можете...
хочу сейчас оправдываться.
Нет, я
не оправдываться, тем
да,
более.
Нет, я тоже без критики. Я вам говорю о том, что, смотрите, это в чем системный сбой. Проблема не в пресс-секретаре. Она дала, предположим, команду. Слушайте, разберитесь. Вот тот человек, которому была дана команда, он чем сейчас занят? Почему не доведено до конца? Какие мероприятия сделаны? Написали письмо в Брюссель. Прекрасно. Какие получили ответы? Если не получили, почему не получили?
Вот ваша боль, Руслан, мне понятно на самом деле.
Да,
мы
да,
сейчас
да.
вернемся еще и к латвийской, и в целом к прибалтийской теме. Давайте немножко о Европе поговорим.
Угу.
Вот мы начали с Брекзита. Скажите, на ваш взгляд, новый Европарламент, в который вы избираетесь,
да,
он в связи с этой ситуацией и с Брекзитом, и с конфликтом на самом деле Европы с Соединенными Штатами, и с этими непонятными отношениями с Россией, и с Украиной в связи, он каким-то образом поменяется качественно по составу? Изменится ли, увеличится ли там количество здравомыслящих людей?
Я боюсь, что нет.
Вот так вот. Да, То есть наши прогнозы, что вот я сразу уже подолью масло в огонь, наши прогнозы, что происходит процесс такой смены политических элит, и наконец-то приходят здравомыслящие люди в политику Европы, он пока преждевременен.
Да, Игорь, смена происходит, вы правы, но приходят люди с неонацистскими взглядами, потому что на общем обнищании популярность появляются люди именно с неонацистскими идеями, с расовым превосходством и национальной преференцией. Поэтому если эти неонацистские идеи с национальным превосходством будут трансформированы или, скажем так, огранены в контексте благосостояния собственной страны, для Российской Федерации выстраивание таких отношений благотворно, потому что люди перестанут смотреть, что им кивает из Вашингтона, и больше будут заботиться именно о благе своего народа и своей страны. В этом я вижу, конечно, конструктив. По большому счету, знаете, ну, сам Европарламент и депутаты, конечно, у них огромные полномочия, но это не значит, что у них есть рычаги. Потому что вот те же неонацистские проявления и русофобия на государственном уровне в Латвии, в Эстонии, в Литве, все, опять же, на уровне риторики. Поболтают, поговорят в Брюсселе, и больше ничего
Руслан,
не происходит.
Это важный момент. Я сейчас как раз мы давайте углубимся именно в эту часть вашего ответа. Я сейчас, да, действительно, мой вопрос можно было разделить на две части. Речь идет об исполнительной власти, о политиках там, и о депутатах о законодательной власти, о той, которая в итоге еще избирается и в Европарламент. Это, наверное, немножко разные люди, да? А вот скажите, да бог с ним, нет у них рычагов. В целом-то они как настроены будут? То есть, понятно, что не изменится политика Евросоюза. Но люди эти смогут разговаривать с Россией? Количество таких людей, например, от той же Латвии в Европарламенте, а у вас там сколько избирается человек?
8 человек.
8 человек. Количество таких людей увеличится от той же Латвии? Или будет одна ждано была, я понимаю, всегда? Вот об этом пока. А не о том, изменится ли политика Евросоюза.
Люди, мы очень надеемся, что поменяются, потому что, но видите, с другой стороны, вот если мы сейчас анализируем, ведь они все подвержены масс-медиа, и вот это русофобское, что я говорю на государственном уровне, не только Прибалтику, но и всю Европу, ведь из России делают монстры, это очевидно, это понятно, все, что плохое происходит, вне зависимости вот, от источника в вашей жизни, это все Путин, это все Россия, формируется, это мы с вами сейчас говорим о когнитивном оружии вот, в контексте психологической войны. Пока успешно наши противостоят, также успешно, но видите, что с Russian Today делается, да, там силы пока не равны, хотя я очень надеюсь на победу и на успех. Как эти люди поведут? Смотрите, даже если у какого-то из депутатов есть личностные характеристики, он действительно может являться лидером, вопрос, а дадут ли ему? Ведь не подставят ли, ограничат, найдут компромат, купят, перекупят, поставят в такие условия. Здесь же очень такая многофакторная проблема, поэтому говорить о том, что давайте мы наконец-то будем разговаривать. Пока, во всяком случае, вот у нас на Евроуре от Латвии идет 16 партий. Наша партия вот действия – это единственная партия из 16, которая в своей программе написала, мы снимаем санкции с Российской Федерации. Это единственное. Остальные ничего не говорят. Про русских партий вот на этом поле получается, у нас как бы трое группировок. Вот наша партия действия, Татьяна Аркадьевна Жданова со своим русским союзом Латвии и согласие Нил Ушаков. Ну, сейчас и в связи с его коррупционными составляющими, конечно, рейтинг у него пикообразно падает.
А есть там коррупционные составляющие?
Там чисто уголовщина. Там политика, она присоединяется только потому, что он глава партии и мэр, там политики-то минимум.
Никто... Ну, он что, вы считаете, что он виновен?
Абсолютно, там же доказано, я вам хочу сказать, что вот этот человек, который министр регионального развития и среды, он бывший контрразведчик, причем военный контрразведчик и юрист. Эти люди по специфике своей работы не страдают профессиональным выгоранием, они по-другому думают, поэтому все, что мы с вами слышим и озвучено, это не просто просчитано, как это будет, они просчитали, что будет, если пойдет не так. Поэтому, когда Нилу выходит указ, постановление о том, что Нил отстраняется от своей должности, все, уверяю вас, не просто по миллиметрам, по микронам все высчитано.
А вообще, вот, рядовой избиратель ассоциирует ли Нила Ушакова с русским миром? Вот мне интересно, вот это.
Уже нет, потому что человек, знаете, хорошая опять же фраза, не смотри, что мужчина говорит, смотри, ведет ли он себя так, как он говорит. По делам мужчину определяют. Какие его дела? Это за все время, скажем, ну, человек русский по крови, и как вот хорошо все начиналось, и мы с вами привыкли, что вот Нил Ушаков олицетворяет якобы русское движение. Ну, буквально он его олицетворял, может быть, год-два. И потом вот Власов просто кажется сейчас ребенком по сравнению с ним.
Да, господи, да что ж вот так?
Да. Нет, это не потому, что он мне не нравится. Ни в коем случае. Вот вам фактология. За время его правления закрывается в Риге там, из 119, 36 школ. Треть. За все, это больше, чем за все время независимости.
Это уровень муниципалитета, этот вопрос решать. Я думал, что это решалось на государственном уровне.
Нет, это муниципалитет. Он закрывал русские школы, он запретил ношение георгиевских ленточек. Он сказал, что Крым украинский. Причем, смотрите, Игорь, ну хорошо, вы зажаты как политик каким-то условием, и хочется между двух огнем. Так скажите, ой, вы знаете, ну пусть народ России и там Украины разбирается. Мы-то что, Латвия? Мы за мир. Правда, красивый политик. Нет, он сказал, что Крым украинский. Он признал оккупацию. Какая была необходимость сказать, что была оккупация? Это не оккупация. СССР освобождала свои территории, потому что 40-го года Латвия была. Более того, вообще-то Прибалтика – это вообще российские территории.
Исторически.
Да.
Поэтому вот это... То, что там происходило после Великой Октябрьской социалистической революции,
конечно,
мы понимаем.
Кайтесь, да. Кстати, да, вот кайтесь. Вы должны покаяться, что пол Москвы в крови залили, Ленина к власти перевели, латышские стрелки, я имею в виду. Это вы должны каяться. А потом, возвращаясь вот это к русофобской политике и неонацистской, но это вы считаете это нормально, значит, каратели, не который в Вермахте служил. Вот здесь, смотрите, можно понять, ну, еще не принять, но понять. Человека призвали в армию,
который
там,
пошел,
родственников убили в НКВД, и он пошел воевать в Вермахт. Ну, за еду хотя бы.
То есть, просто в армии.
Но он в траншеях. Но каратели, которые приходили на территорию Белоруссии, на сопредельной территории России, просто выжигали деревни, убивая просто мирное население, у которого не было ни оружия, ничего, кроме вилок и вил. Ничего, они их просто уничтожали. Герберт Цукрус, национальный герой, который подкидывал еврейских детей и в полете их расстреливал из пистолета. Если не попадал, то отрывал им головы.
Боялись... И, я думаю, считаю большой ошибкой это в советские годы вот об этих историях рассказывать.
Да? Ну,
мы про Хатынь опасались говорить, что там украинские каратели были.
Спасибо, Громыко. Ну, это вот все народы дружат, и я отчасти можем тоже его понять. Он хотел, чтобы не было какого-то разделения.
Вот, но вопрос-то получается в чем? Ответили бы тем же нам. Да? Угу. Мы умолчали что-то. Вы-то хоть не называйте оккупацией тот период, который поднял вашу экономику, создал промышленность, да, которую вы теперь потеряли благодаря Евросоюзу, да. Но вам все отдали и сказали: идите. Да. Вот я смотрю, просто как я сравниваю эту историю с Финляндией,
да.
Вот, в которой настолько уважают Россию, да, где ценят все российское прошлое, имперское, да, где памятник императору на таком же, таком же уважением, как и к своим национальным каким-то. Да. Традициям и всегда благодарят Владимира Ильича Ленина за то, что он дал свободу Финляндии.
Да.
Благодарили бы нами, пускай нелюбимого, да, Горбачева, да, хотя бы поблагодарить.
Опять получив независимость.
Да, получив независимость, да, бог с ним, что мы его там не уважаем, но вообще ни к чему русскому.
А вот, например, Финляндия, ну что, там нет националистов? Есть.
Есть, конечно.
Попробуйте что-то сказать, что в России живут уроды. Ты не просто с должностей слетаешь, ты из партии вылетаешь. Но, тем не менее, у них националисты есть. Что с Латвией происходит? С Латвией происходит, что приехали латыши. У нас очень сильно именно на политику и сами политики. Это латыши, приехавшие из Америки, Канады и Австралии. Вот эта диаспора иммиграционная. Когда они уходили туда? В 1944 году. Потомки тех
вместе людей, со второй волной украинской эмиграции.
Те, которые по локоть в крови были... руки, и они уничтожали местное население, там, не знаю, по разным этническим, и немцев этнических, и евреев, для того, чтобы завладеть их имуществом. Вот они ушли. И вот они теперь приезжают сюда и умничают. И причем удивительно, что эти латыши, наши местные, условно говоря, ненавидят этих американских, потому что те приезжают и умничают, как надо было жить им в Советском Союзе.
Ну, по-моему, Прибалтика вообще была первым вот этим регионом на постсоветском пространстве, где вот такие политики-гастарбайтеры появились, руководители государств, да, которые приехали из Америки, ну, из-за океана, из
это
Канады.
Это техника, да, цветной революции.
А потом это начали уже, например, ну, в той же Украине,
да, Грузия, это, в Грузии, это, да, Польша. Все, кто...
То есть отучился... люди оторванные от корней.
Это, нет, это, смотрите, техника цветных революций, как она делается? Обязательно должен человек быть той крови, но с американским или английским менталитетом. То есть обучиться, вырасти. Они этого иммигранта берут, кодируют и ставят. И вроде как, вроде он как местный наш, но он думает уже как те. Вот сейчас уже зреет, я уже не знаю, насколько это правдоподобно, есть первые попытки уже свержения власти, во-первых, в Казахстане начинаются какие-то вошканья, там есть народность, и им уже подкладывают такую идею, ой, вы такие классные, а они находятся на месторождении какой-то, газового месторождения, и зачем вам эти казахи,
а там больше, они ленивые. Больше, даже сложнее
ситуация. Они уже разогревают.
Там еще тревожнее ситуация. Уважаемый мною Нурсултан Абишевич Назарбаев повторил... в общем-то, дело Петра Первого, да, и отправил огромное количество молодых казахов учиться на Запад, именно на Запад, не в Россию. Вот почему-то так получилось. За государственный счет, это программа «Балашак». Вот они вернулись, десятки тысяч молодых, на Западе подкованных людей. О них могут вспомнить их учителя в любой момент.
В любой момент. Так и будет. Сейчас уже в Вьетнам возвращаются американские вьетнамцы. Значит, там скоро загорится. Американцы работают, я вам хочу сказать, но вот смотрите, даже на языке цифр 1500 человек работают только по расколу России именно в духовном направлении, то есть православие разрушить, дискредитации, что это никакая не вера. 1500 человек.
Это, ну, мы увидели, что на Украине произошло. Ну, вот, пожалуйста.
Посмотрите, как
никто не мог представить, что вообще этот процесс можно организовать, да, вот так, что он может приобрести из таких виртуальных реальные формы, да, вот реальные массовые.
Но техники цветных революций, да, они сейчас, конечно, трансформируются, они модернизируются. Тут ничего не могу сказать. Вот американцы умеют работать, тут когда им платят, мы это по Голливуду знаем, видим. Но они началось же это все сразу после Великой Отечественной, когда там с 53-го мы видим, и тогда и Венгрия была, и потом и Чехия. Они умеют делать цветные революции, техники эти все известны. Нужно эффективно противостоять, нужно выявлять спящих, нужно выявлять эти все НКО, которые под прикрытием работают и финансируют элементы. Но это вопрос, наверное, к ФСБ. Вот. А раз ФСБ не работает, тогда у нас вопросы появляются к управлению собственной безопасности ФСБ. Типа, ребята, я понимаю, что бизнес есть бизнес, но может вы немножко на государство поработаете?
Серьезные претензии наш латвийский гость предъявляет к российским спецслужбам.
Не, они работают, но не всегда, как мне кажется.
Я все к чему? Я все вот к чему. Но ведь вы же все равно никуда не уедете из Латвии. Так и будете отстаивать интересы русских в Латвии. Зачем-то идете в Европарламент, который, ну, в общем-то, по большому счету, не имеет никаких рычагов влияния на эту ситуацию. Это какая-то такая безысходность, извините за такой, может быть, грубый вопрос, да? Такая безысходность, или вы, ну, просто, а что же мне еще остается? Или вы все-таки надеетесь на возможность при наличии минимальнейших каких-то инструментов изменить ситуацию?
Вы знаете, если ничего не делать, ничего не будет. Изучаю, вот я по образованию врач-психотерапевт, и в любом случае, кроме классической психологии западной, мне пришлось изучать и восточную психологию, а она сопредельна именно еще и восточной религии. И вот компилируя все эти знания полученные, знаете, вопрос, возможно, не в цели, а к пути к этой цели. Я для своих соплеменников, для своих соотечественников, для русского мира делаю все, что я могу. Получилось, не получилось, победил, медальки. Это все потом. Я живу с теми чертами характера, с моими вот каким-то внутренним пониманием справедливости, мировоззрения. И я противостою. Мне очень, конечно, бы не хотелось бы уезжать, потому что это моя родина, все это понятно. Но вторая часть рациональная, она же должна понимать, если повторится сценарий Донбасса, Потому что натовские не проводят учения у себя в траншеях на полигонах, а они в черте города бегают и либо тренируются подавлять якобы какие-то бунты голодные, либо выводить людей из домов. Соответственно, у нас с вами вопрос. Это же опять же НАТО, это же Америка.
А зачем?
А зачем? У нас есть тенденция? И кто даст такую гарантию? Опять же, вот эта дружба в засос с украинским Бандерой. Они, ребята приезжают из АТО, лечатся у нас. Вот кто нам даст гарантию, что какой-нибудь, не знаю, Петро из Ивано-Франковска там не сядет с Янисом и скажет: слушай, а что ты у тюрьмы говоришь? Говоришь, давай это москаляку на Геляку. И все, и тогда сейчас это все в стагнации находится. А как мы можем прогнозировать на то, что... Я уже не говорю о службе государственной безопасности, основной у нас спецслужбе, которая практически подавляет правозащитников, пугает, вербует, не дает им работу, там, сертификат, уголовные дела придумывают, сколько они продуманы, садят, реально садят там, на, якобы на следствие на 4 месяца. И, ну, я присутствовал на суде Александра Гапоненко, профессора, эксперт-лингвист, который вышел, когда Александр там говорил, что вот американские танки и так далее. Слушайте, я на него смотрел, знаете, даже не смешно, я хотел плакать, потому что человек, якобы она эксперт, ее кандидатская основана на визуальном восприятии каких-то признаков в искусстве 19 века. Какой лингвист, какой эксперт, ни одной работы. Ну вот, опять же, идет вот эта полнейшая профанация, то, что я вам говорил. Вот взяли фонд Сорос, посадили какую-то девочку, может, она мажор, вот, и все. А дальше не надо, мы же латыши. Идет уничтожение. Ну, реально подавление. Почему нужна помощь Российской Федерации? Хотя бы вот морально. Понятно, что вы правда говорите, ну, чего мы будем вас финансировать? А дело не финансирование. Резкие высказывания. Они же себя так ведут, потому что можно. Ну, вот такой, может быть, не очень удачный анекдот, когда пьяный мужчина стоит в автобусе и кричит там: люди, люди. Ну, и все деликатные, все молчат. Он говорит: ну, раз тут никого нет, я тут отолью. Нету сдерживающих факторов. То есть должны быть, вот поступили вот так вот. О, ребяточки, а мы вспомнили. А раз вы так поступили, вот скажем, Курлаевых выгнали, да, ну давайте посмотрим, кто у нас работает.
Кого там выгнать бы парочку?
Конечно.
В ответ, просто. И все.
Да. Ярких, чтобы он пришел, говорит: а какие к России проблемы? Вон у тебя есть твои соплеменники, там в МИДе. Иди у них спроси.
То есть зеркальная
обязательно.
Реакция. Любой вот такой,
другого такой языка не понимает, включая вот американцев. Я как-то вот услышал в одном из диспутов о том, что мы не такие, мы судиться не будем, мы не сутяжники. Друзья мои, нужно, когда вы начинаете заниматься проблемой, вы должны изучить своего оппонента от и до. Американцы, кроме судов, как и Евросоюз, не понимают вообще ничего. И второй бог у них — это деньги. Как это может быть? Где совесть? Послушайте, это европейцы. У европейцев один бог – это евро, а у американцев – доллар. И суды, они другого языка вообще не понимают. Поэтому наша деликатность ими воспринимается за лоховство.
Ну да.
Поэтому раз русский промолчал, значит, можно еще раз ударить. Значит, можно наших граждан там красть по всему миру, как это Америка сейчас делает. Там, да. Ну, это же, мне кажется, в этом, я не говорю о том, вы правы, резкость подходов, здесь нужно быть крайне деликатным. Я говорю о элементарных вещах. Конечно, если мы говорим там о спецоперациях, то, конечно, их нужно продумывать. Мы же с вами, знаете, условно говоря, мы можем что-то сделать, нужно просчитывать, какие последствия наступят, какие, чтобы это все достичь. Главное же не действие ради действия, ну, да. Нужно достижение цели, нужно заставить себя уважать. Или вот дело партизана Кононова. Сначала его выиграли. Напомню нашим слушателям, что партизан Кононов был латвийской стороной осужден за то, что пришел и расстрелял, это конкретный случай был, помимо того, что он партизан, расстрелял пособников Гитлера. Там получилось, что красноармейцы как-то спрятались, эти пошли, застучали, приехали СС, расстреляли наших красноармейцев. Ну, а потом кто-то сказал нашим партизанам, что вот эти вот уродцы вот так поступили. Ну, что приходит наш отряд партизанский и расстреливает этих предателей. И латвийская сторона ему преподносит, что это геноцид против латышского.
Ну да, на самом деле сразу национальный вопрос здесь.
Первая инстанция, суд выигрывается, и вдруг Латвия подает апелляцию и выигрывает ее. Приезжают из Москвы юристы, ну уж извините, как есть, вместо того, чтобы готовиться, мы водочку в номере жрали. Мне просто, я не против водочки. Ребят, другого времени нет.
Ну, обидно.
Страна вот вас
обидно.
Не интересует.
Вы меня даже просто расстроили.
А как мы там за это все переживаем? Ну, ребята, ну давайте. Ну, мы готовы помочь. Вы как-нибудь там сами. Что значит вы там как-то сами?
Есть, конечно, у меня такое ощущение, что так как ситуация с Прибалтикой началась раньше, чем с другими бывшими советскими республиками, да, на нее действительно махнули рукой. К сожалению, да, получается так. Уже забыли, уже посчитали. Ну, так давно это было. Вот, ну и все. Но единственное, что вопрос-то в том, почему тогда мы махнули рукой на наших русских людей. Ладно, мы на латышей махнули это рукой. А вот это, конечно, очень печально.
40% населения русского. Раз. Если мы говорим с вами, хорошо, там есть какие-то попытки делать правозащитные деятельности. Прекрасно. Есть попытки, давайте, плана переселения. Но, зная, в общем-то, российскую бюрократию, вы уверены, что там все просчитано? Потому что говорят, что проходит 7 кругов ада.
Ну, есть другая информация, что это происходит очень быстро и неплохо, на самом
вот
деле.
Дай бог тогда, да. Я сейчас я не изучал этот вопрос, поэтому так очень осторожно еще. Но я к тому же, сам принцип, вы поняли, да, Игорь? Сам принцип, хорошо, если есть возможность,
да,
студенты...
Есть, условно выезжают, говоря, да. Если есть возможность, вот условно, есть этот проект, да, да. Переселение, там, обучение кого-то. Просто вот берешь этот кейс и его пиаришь, показываешь,
да, да.
Снимаешь эту чудесную семью, показываешь, как она проходит эти круги, просто делаешь такой, вроде бы, рабочий материал, да, учебный фильм, а на самом деле ты это серьезная пропагандистская, в хорошем смысле слова,
конечно,
история.
Более того, вы правильно сказали, если, как вот говорите, что все происходит быстро, вам ничего не надо делать, потому что эта семья начнет трубить. Ребята, как здорово! Как мы, ну, там же не нужно кататься им в шоколаде, никто не говорит, что раз они из Латвии
не,
переезжают,
не
они
для
сразу,
того, что, да,
конечно,
но, стать миллионерами.
Да, России, но да. Хорошие отношения, какие-то, они же растеряны, знаете, вы сами вспомните, даже если мы переезжаем с вами на самолете куда-нибудь,
ну, да,
есть
ну,
ли легкая какая-то растерянность,
ну,
а где такси, а где автобус, да, даже если вы тут...
Обычно бытовые вопросы.
Конечно, но да. Только быт, никто же не говорит, давайте за российский бюджет сделаем из них миллионеров. Нет, чуть-чуть помогите, они сами, никто же не говорит, возьмите за них ответственность. Под локоточки.
Больше вот не хватает, да, не хватает этого. Не знаю почему, мне кажется, все-таки перемены происходят. Во-первых, хочется, чтобы в Европарламенте, если удастся пройти...
Ну, шансы достаточно высокие,
отлично.
Могу сказать.
Да, вот, в Европарламенте тоже бы стали рупором русского мира.
Славянский мир, я бы сказал бы даже, да.
Шире. Да, и может быть, надо напоминать все-таки
как душить,
и другим,
я, как
и другим
душить, Игорь, я знаю, мне главное до города добраться.
Ну что, я думаю, что я вас буду приглашать и в дальнейшем, когда будете приезжать в Москву в эфиры, программа подходит к концу, о Латвии и Евросоюзе мы беседовали с лидером русского мира Латвии, назовем это так, проще, без всяких там аббревиатур, кандидатом в депутат Европарламента, на что мы надеемся будущим депутатом Европарламента, Русланом Панкратовым. Спасибо, Руслан, что приехали. Еще
спасибо
раз
вам,
удачи
супер,
вам
спасибо.
На выборах.
Спасибо.
Наша программа выходит в сотрудничестве с Фондом поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, и поэтому в завершение программы я, как и обещал, расскажу о том, над чем будут работать в Фонде Горчакова на следующей неделе. А главным событием предстоящей недели станет международная конференция «Балканский диалог 2019», которая состоится 15-20 апреля в столице Болгарии, Софии. «Балканский диалог» – это один из ведущих проектов Фонда Горчакова, проходящий ежегодно в разных странах региона, который зарекомендовал себя как площадка для всесторонних обсуждений, укрепления культурных и исторических связей между представителями молодежи России и балканских стран, а также для улучшения перспектив сотрудничества. Цель конференции – наладить диалог экспертов и молодых специалистов в области международных отношений, экономики, вопросов безопасности, а также представителей научного сообщества стран Балканского полуострова по наиболее актуальным вопросам региона. Программа предполагает обсуждение геополитической обстановки в регионе, торгово-экономической деятельности балканских стран, роли СМИ, формирование общественного мнения и политической культуры на Балканах. Вызовов для стабильности и безопасности региона, перспектив развития отношений балканских государств с Россией в контексте их евроинтеграции. Я Игорь Шатров, это был 126-й выпуск геополитической кухни. Берегите себя и своих близких. До встречи на канале Медиаметрикс.